Параграф 4. Критика проекта Эрфуртской программы. Эрфуртская программа. Программа Германской социал-демократической партии, принятая в октябре 1891 года на съезде в Эрфурте. Эрфуртская программа была шагом вперед по сравнению с Готской программой 1875 год. В основу программы было положено учение марксизма о неизбежности гибели капиталистического способа производства и замены его социалистическим. В ней подчеркивалась необходимость для рабочего класса вести политическую борьбу, указывалось на роль партии как руководителя этой борьбы и тому подобное. Но и в Эрфуртской программе содержались серьезные уступки оппортунизму. Развернутую критику первоначального проекта программы дал Энгельс в работе «Критики проекта социал-демократической программы 1891 года». Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 22, страницы с 227 по 243. Это была по существу критика оппортунизма всего Второго интернационала. Однако руководство германской социал-демократии скрыло от партийных масс критику Энгельса, а его важнейшие замечания не были учтены при выработке окончательного текста программы. Ленин считал, что главным недостатком, трусливой уступкой оппортунизму, является умолчание Эрфуртской программы о диктатуре пролетариата. Критика проекта Эрфуртской программы, посланная Энгельсом Каутскому 29 июня 1891 года и опубликованная только 10 лет спустя в Neue Zeit, не может быть обойдена при разборе учения марксизма о государстве, потому что она посвящена главным образом именно критике оппортунистических воззрений социал-демократии в вопросах государственного устройства. Мимоходом отметим, что по вопросам экономики Энгельс дает также одно замечательно ценное указание, которое показывает, как внимательно и вдумчиво следил он именно за видоизменениями новейшего капитализма, и как сумел он поэтому предвосхитить в известной степени задачи нашей империалистской эпохи. Вот это указание. По поводу слова «отсутствие планомерности» – «Planlosigkeit», употребленного в проекте программы для характеристики капитализма. Энгельс пишет: «Если мы от акционерных обществ переходим к трестам, которые подчиняют себе и монополизируют целые отрасли промышленности, то тут прекращается не только частное производство, но и отсутствие планомерности». Neue Zeit, год 20, том 1, 1901-1902 годы, страница 8. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 22, страница 234. Страница 68. Здесь взято самое основное в теоретической оценке новейшего капитализма, то есть империализма. Именно что капитализм превращается в монополистический капитализм. Последнее приходится подчеркнуть, ибо самой распространенной ошибкой является буржуазно-реформистское утверждение, будто монополистический или государственно-монополистический капитализм уже не есть капитализм, уже может быть назван государственным социализмом и тому подобное. Полной планомерности, конечно, тресты не давали, не дают до сих пор и не могут дать. Но поскольку они дают планомерность, поскольку магнаты капитала наперед учитывают размеры производства в национальном или даже интернациональном масштабе, поскольку они его планомерно регулируют, мы остаемся все же при капитализме, хотя и в новой его стадии, но, несомненно, при капитализме. Близость такого капитализма к социализму должна быть для действительных представителей пролетариата доводом за близость, легкость, осуществимость, неотложность социалистической революции, а вовсе не доводом за то, чтобы терпимо относиться к отрицанию этой революции и к подкрашиванию капитализма, чем занимаются все реформисты. Но вернемся к вопросу о государстве. Троякого рода особенно ценные указания дает здесь Энгельс. Во-первых, по вопросу о республике. Во-вторых, о связи национального вопроса с устройством государства. В-третьих, о местном самоуправлении. Что касается республики, то Энгельс сделал из этого центр тяжести своей критики проекта Эрфуртской программы. А если мы припомним, какое значение Эрфуртская программа приобрела во всей международной социал-демократии, как она стала образцом для всего Второго интернационала, то без преувеличения можно будет сказать, что Энгельс критикует здесь оппортунизм всего Второго интернационала. Политические требования проекта, пишет Энгельс, страдают большим недостатком. В нем нет того, курсив Энгельса, что, собственно, следовало сказать. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 22, страница 236. Страница 69. И дальше поясняется, что германская конституция есть, собственно, слепок с реакционнейшей конституции 1850 года, что Рейхстаг есть лишь, как выразился Вильгельм Либкнехт, фиговый листок абсолютизма, что на основе конституции, узаконяющей мелкие государства и союз немецких мелких государств, хотеть осуществить превращение всех орудий труда в общую собственность – очевидная бессмыслица. «Касаться этой темы опасно», – добавляет Энгельс, прекрасно знающий, что легально выставить в программе требования республики в Германии нельзя. Но Энгельс не мирится просто-напросто с этим очевидным соображением, которым все удовлетворяются. Энгельс продолжает. «Но дело, тем не менее, так или иначе должно быть двинуто. До какой степени это необходимо?» показывает именно теперь распространяющийся «Einheißende» в большей части социал-демократической печати оппортунизм. Из боязни возобновления закона против социалистов или, вспоминая некоторые сделанные при господстве этого закона преждевременные заявления, хотят теперь, чтобы партия признала теперешний законный порядок Германии достаточным для мирного осуществления всех ее требований. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 22, страница 236. Исключительный закон против социалистов был введен в Германии в 1878 году правительством Бисмарка в целях борьбы с рабочим и социалистическим движением. Этим законом были запрещены все организации социал-демократической партии, массовые рабочие организации, рабочая печать. Конфисковывалась социалистическая литература. Социал-демократы подвергались преследованиям, высылке. Однако репрессии не сломили социал-демократическую партию, деятельность которой была перестроена применительно к условиям нелегального существования. За границей издавался центральный орган партии, газета «Социал-демократ», и регулярно собирались партийные съезды 1880, 1883 и 1887 годы. В Германии в подполье быстро возрождались социал-демократические организации и группы, во главе которых стоял нелегальный ЦК. Одновременно партия широко использовала легальные возможности для укрепления связи с массами, ее влияние непрерывно росло. Число голосов, поданных за социал-демократов на выборах в Рейхстаг, увеличилось с 1878 по 1890 год более чем в 3 раза. Огромную помощь немецким социал-демократам оказывали Маркс и Энгельс. В 1890 году под напором массового и все усиливавшегося рабочего движения исключительный закон против социалистов был отменен. Чтобы германские социал-демократы действовали из боязни возобновления исключительного закона, этот основной факт Энгельс выдвигает на первый план и, не обинуясь, называет его оппортунизмом, объявляя именно в силу отсутствия республики и свободы в Германии совершенно бессмысленными мечты о мирном пути. Энгельс достаточно осторожен, чтобы не связать себе рук. Он признает, что в странах с республикой или с очень большой свободой можно себе представить, только представить, мирное развитие к социализму. Но в Германии, повторяет он, в Германии, где правительство почти всесильно, а Рейхстаг и все другие представительные учреждения не имеют действительной власти, в Германии провозглашать нечто подобное, и притом без всякой надобности, значит снимать фиговый листок с абсолютизма и самому становиться для прикрытия наготы. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 237. Страница 70. Прикрывателями абсолютизма действительно и оказались в громадном большинстве официальные вожди германской социал-демократической партии, которая положила под сукно эти указания. Подобная политика может лишь в конце концов привести партию на ложный путь. На первый план выдвигают общие, абстрактные политические вопросы и таким образом прикрывают ближайшие конкретные вопросы, которые сами собой становятся в порядок дня при первых же крупных событиях, при первом политическом кризисе. Что может выйти из этого, кроме того, что партия внезапно в решающий момент окажется беспомощной, что по решающим вопросам в ней господствует неясность и отсутствие единства, потому что эти вопросы никогда не обсуждались? Это забвение великих коренных соображений из-за минутных интересов дня. Это погоня за минутными успехами и борьба из-за них без учета дальнейших последствий. Это принесение будущего движения в жертву настоящему. Может быть, происходит и из-за честных мотивов, но это есть оппортунизм и остается оппортунизмом. А честный оппортунизм, пожалуй, опаснее всех других. Если что не подлежит никакому сомнению, так это то, что наша партия и рабочий класс могут прийти к господству только при такой политической форме, как демократическая республика. Это последнее является даже специфической формой для диктатуры пролетариата, как показала уже Великая Французская революция. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 237. Страница 71. Энгельс повторяет здесь в особенно рельефной форме ту основную идею, которая красной нитью тянется через все произведения Маркса. Именно что демократическая республика есть ближайший подход к диктатуре пролетариата. Ибо такая республика, нисколько не устраняя господство капитала, а следовательно угнетение массы классовой борьбы, неизбежно ведет к такому расширению, развертыванию, раскрытию и обострению этой борьбы, что раз возникает возможность удовлетворения коренных интересов угнетенных масс, эта возможность осуществляется неминуемо и единственно в диктатуре пролетариата, в руководстве этих масс пролетариатом. Для всего второго интернационала это тоже забытые слова марксизма, и забвение их необычайно ярко обнаружила история партии меньшевиков за первое полугодие русской революции 1917 года. По вопросу о федеративной республике, в в связи с национальным составом населения, Энгельс писал: «Что должно встать на место теперешней Германии? С ее реакционной монархической конституцией и столь же реакционным делением на мелкие государства, делением, увековечивающим особенности прусачества, вместо того, чтобы растворить их в Германии как целом. По-моему, пролетариат может употреблять лишь форму единой и неделимой республики. Федеративная республика является еще и теперь в общем и целом необходимостью на гигантской территории Соединенных Штатов, хотя на востоке их она уже становится помехой. Она была бы шагом вперед в Англии, где на двух островах живет четыре нации, и, несмотря на единство парламента, существуют друг подле друга три системы законодательства. Она давно уже сделалась помехой в маленькой Швейцарии, и если там можно еще терпеть федеративную республику, то только потому, что Швейцария довольствуется ролью чисто пассивного члена европейской государственной системы. Для Германии федералистическое ошвейцарение ее было бы огромным шагом назад. Два пункта отличают союзное государство от вполне единого государства. Именно, что каждое отдельное государство, входящее в союз, имеет свое особое гражданское и уголовное законодательство, свое особое судоустройство, а затем то, что рядом с Народной палатой существует палата представителей от государств, и в ней каждый кантон голосует как таковой, независимо от того, велик он или мал. В Германии союзное государство есть переход к вполне единому государству, и революцию сверху 1866 и 1870 годов надо не поворачивать вспять, а дополнить движением снизу. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 238-239. Страница 72. Энгельс не только не обнаруживает равнодушия к вопросу о формах государства, а напротив, с чрезвычайной тщательностью старается анализировать именно переходные формы, чтобы учесть, в зависимости от конкретных исторических особенностей каждого отдельного случая, переходом от чего к чему данная переходная форма является. Энгельс, как и Маркс, отстаивает с точки зрения пролетариата и пролетарской революции демократический централизм, единую и нераздельную республику. Федеративную республику он рассматривает либо как исключение и помеху развитию, либо как переход от монархии к централистической республике, как шаг вперед при известных особых условиях. И среди этих особых условий выдвигается национальный вопрос. У Энгельса, как и у Маркса, несмотря на беспощадную критику ими реакционности мелких государств, и прикрытие этой реакционности национальным вопросом в определенных конкретных случаях, нигде нет и тени стремления отмахнуться от национального вопроса, стремление, которым часто грешат голландские и польские марксисты, исходящие из законнейшей борьбы против мещански узкого национализма своих маленьких государств. Даже в Англии, где и географические условия, и общность языка, и история многих сотен лет, казалось бы, покончила с национальным вопросом отдельных мелких делений Англии, даже здесь Энгельс учитывает ясный факт, что национальный вопрос еще не изжит, и потому признает федеративную республику шагом вперед. Разумеется, тут нет ни тени отказа от критики недостатков федеративной республики, и от самой решительной пропаганды и борьбы за единую централистически-демократическую республику. Страница 73. Но централизм демократический Энгельс понимает отнюдь не в том бюрократическом смысле, в котором употребляют это понятие буржуазные и мелкобуржуазные идеологи, анархисты в числе последних. Централизм для Энгельса нисколько не исключает такого широкого местного самоуправления, которое при добровольном отстаивании коммунами и областями единства государства устраняет всякий бюрократизм и всякое командование сверху, безусловно. Итак, единая республика, пишет Энгельс, развивая программные взгляды марксизма на государство, но не в смысле теперешней французской республики, которая представляет из себя не больше, чем основанную в 1798 году империю без императора. С 1792 по 1798 год каждый французский департамент, каждая община Gemeinde пользовались полным самоуправлением по американскому образцу. И это должны иметь и мы. Как следует организовать самоуправление и как можно обойтись без бюрократии, это показала и доказала нам Америка и Первая Французская Республика, а теперь еще показывают Канада, Австралия и другие английские колонии. И такое провинциальное, областное и общинное самоуправление гораздо более свободные учреждения, чем, например, швейцарский федерализм, где, правда, кантон очень независим по отношению к бунду, то есть к федеративному государству в целом. Но независим также и по отношению к уезду, бецирку, и по отношению к общине. Кантональные правительства назначают уездных исправников, штатгальтеров и префектов, чего совершенно нет в странах английского языка, и что мы у себя в будущем также решительно должны устранить, как и прусских ландратов и регирунгсратов, комиссаров, исправников, губернаторов, вообще чиновников, назначаемых сверху. Страница 74. Энгельс предлагает, соответственно этому, формулировать пункт программы о самоуправлении следующим образом. Полное самоуправление в провинции, губернии или области, уезде и общине через чиновников, избранных всеобщим избирательным правом. Отмена всех местных и провинциальных властей, назначаемых государством. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 22, страницы 239-240. В закрытой правительством Керенского и других социалистических министров «Правде» номер 68 от 28 мая 1917 года мне уже случалось указывать, как в этом пункте, разумеется, далеко не в нем одном, наши якобы социалистические представители, якобы революционной якобы демократии, совершали вопиющие отступления от демократизма. Смотри сочинение пятое издание, том 32, страницы с 218 по 221. «Правда». Ежедневная легальная большевистская газета. Первый номер вышел в Петербурге 22 апреля 5 мая 1912 года. Ленин осуществлял идейное руководство «Правдой». Почти ежедневно писал в газету, давал указания ее редакции, добивался того, чтобы газета велась в боевом революционном духе. В редакции «Правды» была сосредоточена значительная часть организационной работы партии. Здесь устраивались встречи с представителями местных партийных ячеек. Сюда приходили сведения о партийной работе на фабриках и заводах. Отсюда передавались партийные директивы Центрального и Петербургского комитетов партии. «Правда» подвергалась постоянным полицейским преследованиям. 8-21 июля 1914 года газета была закрыта. Издание «Правды» возобновилось после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года. С 5 18 марта 1917 года «Правда» стала выходить как орган Центрального и Петербургского комитетов РСДРП. С приездом в Петроград Ленин вошел в состав редакции, и «Правда» развернула борьбу за ленинский план перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. В июле-октябре 1917 года «Правда», преследуемая контрреволюционным временным правительством, неоднократно меняла свое название и выходила как «Листок правды», «Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий путь». После победы Великой Октябрьской социалистической революции с 27 октября 9 ноября 1917 года газета стала выходить под своим прежним названием «Правда». «Правда» занимает важнейшее место в истории большевистской печати. Воспитанное ею поколение передовых рабочих сыграло выдающуюся роль в Великой Октябрьской социалистической революции и строительстве социализма. «Правда» была первой легальной массовой рабочей газетой и знаменовала собой новый этап в развитии печати рабочего класса России и международного пролетариата. С 1914 года день выхода первого номера «Правды» стал днем праздника рабочей печати. Оценку «Правды» Ленин дал в статьях «Итоги полугодовой работы», «Рабочие и правда», «Рабочий класс и рабочая печать», «Доклад ЦК РСДРП и инструктивные указания делегации ЦК на брюссельском совещании», «К итогам дня рабочей печати», «К десятилетнему юбилею «Правды». Смотри сочинение, пятое издание, том 21, страницы с 427 по 440, том 22, страницы с 69 по 71, том 25, страницы с 227 по 234, с 371 по 381 и с 418 по 426. Четвертое издание, том 33, страницы 312-315 и другие. Понятно, что люди, связавшие себя коалицией с империалистской буржуазией, оставались глухи к этим указаниям. Крайне важно отметить, что Энгельс с фактами в руках на самом точном примере опровергает чрезвычайно распространенный, особенно среди мелкобуржуазной демократии, предрассудок, будто федеративная республика означает непременно больше свободы, чем централистическая. Это неверно. Факты, приводимые Энгельсом относительно централистической французской республики 1792-1798 годов и федералистической швейцарской, опровергают это. Свободы больше давала действительно демократическая, централистическая республика, чем федералистическая, или иначе. Наибольшая местная, областная и прочая свобода, известная в истории, дана была централистической, а не федеративной республикой. Но этот факт, как и на весь вообще вопрос о федеративной и централистической республике и о местном самоуправлении, в нашей партийной пропаганде и агитации обращалось и обращается недостаточно внимания.